Елена Васильевна, спасибо, что вы пришли к нам сегодня в арткоммуналку. Вот, мы хотели бы поговорить с вами о городе, о каких-то ваших личных воспоминаниях, о вашей жизни. Давайте начнем с самого начала. Как и чем жила ваша семья в то время, когда вы появились на свет, когда вы родились? Где жила ваша семья? Вот, может быть, о самых каких-то ранних воспоминаниях и о том, что взрослые вам рассказывали про это время.
Родилась я на самом берегу Москвы-реки, на том месте, где когда-то стояла Свиблова башня в Коломне, около Бобринского моста. Я была третьим ребенком в семье. И когда я родилась, то соседка спросила отца, когда он вывез меня на первую прогулку, «Ну, а теперь кто?» Он сказал, «А теперь Елена Васильевна». Поэтому я всегда поясняю, что Елена Васильевна – это не имя отчества, а это уже как звание, как, ну, и кличка, что ли.
Полное имя.
Полное имя мое, да, потому что так меня зовут с детства. И даже внучка говорит, что у меня две бабушки, бабушка Таня, бабушка Елена Васильевна в детстве говорила. Поэтому я к этому привыкла, и вот там, на берегу Москвы-реки, мы жили в самом первом двухэтажном доме, перед нами был еще один частный дом, около Бобринского моста.
Отец какой работал... номер дома?
Четыре.
Четыре.
Да. Угу. Отец работал на мосту, потом он работал на Текстильмаше, семья была большая, отец был инвалидом войны первой группы, потому что прошел с финской, начиная все вот эти вот последующие. Ну, не последующие, а последующие события, участвовал в них до 43-го года, когда был комиссован и приехал в Коломну. Где стоит гаубица у нас, там формировали полк. И он ходил туда на работу каждое утро, а на постой он стоял в Сандырях, где остановка магазина. Вот, представляете, пешком он вот туда приходил. Я обедать ходил тоже в Сандыри. Ему моя мамина сестра, моя тетушка, крестная моя мать, делала вот такую сковородку картошки, потому что больше нечего было есть. Картошки, капусты, он все это съедал и еще там в обед успевал что-то, какой-то паёк употребить и шел обратно на работу. И вот этот вот путь он проделывал. И там он встретил маму мою, нашу. И вот с той поры как раз он переселился в Коломну. Вообще он уроженец Санкт-Петербурга, родился на Васильевском острове. И я, как я уже сказала, третий ребенок в семье. Сказать «любимый» я не могу и «нелюбимый» не могу, потому что у нас в семье, в общем, все были любимые, ко всем мы относились одинаково. Когда я спрашивала маму, как «вот ты Витальку любишь больше» или там «Веру», она говорила, мне какой палец не уколи, мне одинаково больно. Это она так объясняла, что все мы равны. Вот. Поэтому как-то семья была заботами обременена о жизни, о кормлении детей. С нами еще жила бабушка, мамина мама. И еще приходили как раз из этих самых Сандырей три наши двоюродные сестры, которые работали на Текстильмаше, и они к бабушке приходили пообедать. Но у бабушки была маленькая пенсия, сами понимаете, что кормил их наш отец, и они для него были все равно, что наши вторые, его вторые дети. Все это было дружно, все это было, не знаю, обычно. Зимой катание с гор на лыжах, на реке на коньках, потом на Текстильмаш ходили, причем туда идешь на Текстильмаш, на стадион, на каток. С 6 лет я каталась на коньках. Туда идешь, еще силы есть, а вроде как переобуваться не хотелось, чтобы времени тратить, не знаю почему. А оттуда уже вот чуть ли не на четвереньках силы, конечно, уже кончались. И приходили домой, и все равно было здорово и весело. Конечно, и ссорились, и мирились. Но как-то мириться не мирились, у нас какие-то ссоры были такие проходящие. Что-то сказал, не обратил внимания. Незначительные, по пустякам.
Расскажите о маме.
Мама работала в педагогическом институте, в заочном отделении всю свою жизнь.
Назовите, как ее зовут.
Надежда Тимофеевна Теплякова ее звали. Она была методистом филологического факультета, а уже перед выходом на пенсию она стала заведующая учебно-консультационным пунктом. В пенституте это уже там было. А сначала заочное отделение находилось на Пушкина, 5. И мама там с Клавдией Ивановной Можаевой и Борисом Ивановичем Выжгиным работали для заочников, принимали там контрольные работы и все такое прочее. Пединститут в ту пору находился, как мы знаем, на Зайцево. И вот маме было до работы очень недалеко от дома. Ну, перед тем, как поступить на работу, она сначала дома сидела. И вот, родив меня, через некоторое время она вышла на работу. И вот до самого последнего дня работала именно в пединституте, когда уж он переехал на Зеленую.
А мама уроженка Коломны?
Мама уроженка Коломны. Всю жизнь прожила в Коломне.
А где получала, собственно, образование?
Образование получала в учительском институте. Кстати, есть фотография выпускная ее этого учительского института. Просто ее надо найти.
Ну, здесь же, в Коломне.
В Коломне, да, наш педагогический, да, который сначала был учительским. Был. Да. У нее исторический факультет и филологический... Нет, простите, у нее филологический факультет и... Да, исторический.
Историко-филологический,
Историко-филологический,
да,
он, угу, был в ту пору, да. Но когда ее отправили по распределению в Нальчик после института, она там преподавала русский, литературу и немецкий. Какой уж у нее там был немецкий, я не знаю, но в ту пору вот так получалось, потому что у нее знаний, видимо, хватало, но вообще она была человеком способным. И... Вот там она недолго, правда, прожила и преподавала, потому что отец за ней приехал, женился на ней там и привез ее сюда.
В каком году?
Это было в 43-м году. Вот когда он ее увидел, она уехала от соблазнов и от всего туда, сказала, надо будет, меня найдут. Но он за ней приехал и увез ее сюда. А в 45-м уже брат родился. Первый ребенок, так сказать, в семье. Держали корову.
Во дворе?
Нет, почему? У нас там шикарные сараи были, которые были и с погребами.
Расскажите подробнее, как была устроена эта часть жизни.
Эта часть жизни была замечательная, потому что по летним, в летнюю пору, там наши мальчишки ночевали всегда в сараях, они, в сараях они станцев приходили, у них было оборудовано там место, и они там ночевали, у них было...
Ну, это уже подростками, наверное,
это уже подростками, станцев, конечно.
Да-да-да.
Перед армией. Это была отдельная, так сказать, часть жизни, когда все мы там, дети во дворе... как-то свою жизнь вели, а мальчики у нас как-то так выделились. И вот с этими сараями у них была связана целая часть жизни, потому что они все были почти одного возраста, там несколько человек. И, в общем-то, это было им весело и интересно.
Они, а где там... же держали скот?
А это, нет, это было после того, как уже коров не стало. Это в 56-м где-то была корова, а уже мальчики выросли позже, значительно, в 60 каком-то. Вот, корова была довольно недолго, но, тем не менее, она, конечно, помогла выкормить семью. В 56-м или в 58-м, я не помню, бабушка воевала с отцом, потому что он очень хотел провести газ, который всем предлагали провести. Она говорила, что это...
От лукавого.
Вот, да, вот я никак слово вспомнить не могла. Я антихрист не хотела употреблять, а что от лукавого это.
Да-да-да.
А бабушка была человеком набожным, и она была человеком старой веры. И у нас, когда было половодье, и когда в Бобреневе нельзя было попасть в молельный дом, я помню, у нас даже как-то собирались... люди, которые приходили именно вот помолиться. У нас была большая икона.
В смысле, к вам же домой?
У нас в доме. Это было не часто, это было, так сказать, от случая к случаю, когда вот половодье наступало, когда еще нашу квартиру не заливало водой. Еще не заливало. Но все равно, я помню, по мосткам ходили уже. Не так вот, как на лодке выезжали, нас детей вывозили, эвакуировали. А мама достировала быстро половички в подполе. Вот такие половодья у нас были. Вот. И,
то есть бабушка была набожная, да, и вот как бы у нее.
Сказать,
было...
что она набожная, ага. она, нельзя сказать, но тем не менее она всегда на ночь нас крестила. Угу. И самое интересное, она всегда говорила: вам жить в другой вере, вас покрестили в другую вашу веру. То есть мы крещенные уже не в старообрядчестве, а вот в нашей новой вере, как она говорила. Угу. То есть бабушка была человеком мудрым, очень мудрым. Вот. Братец ее звал только бабка, никак иначе. Она у него была бабка.
Ага. Она... Назовите, как звали бабушку?
Александра Родионовна Фадеева, ага. уроженка Сычева.
Сычева.
Да.
Ага. И, немножко вот тоже про ее биографию. Как она...
Про ее биографию. Ага. Ну, что я помню, да. она была девочкой, которая росла с мачехой. И эта мачеха была ей ровесницей.
Ого.
Мария Елисеевна, ага. которая... похоронила мужа после войны и получала на Колом заводе за него пенсию. Uh-huh. И вот эта Елисеевна, как она у нас называлась, она трамваев не признавала, никакого транспорта uh-huh. она не признавала, она ходила только пешком. И она ходила из села Сычева uh-huh. на Колом завод получать пенсию за мужа угу. раз в месяц.
Ну, муж-то это, соответственно, ваш дедушка.
Нет.
Ну... Нет? Прадедушка.
А, прадедушка,
ваш
да.
Ваш прадедушка, да.
Прадед. Ага. Но она за него приходила да. пенсию получать на Колом завод. И по пути к Бобринскому мосту, да. по пути, по ходу, да?
Да.
Возвращение в деревню. Она заходила к Шурке чайку попить. К моей бабушке.
Да.
Это мачеха ее приходила к нам.
И когда... Дружили, да?
Они дружили, да, и общались, и мы uh-huh. к ним в Сычёво ездили uh-huh. в гости. Uh-huh. И когда эта вот Елисеевна погибла, около 90 с чем-то ей было, uh-huh. то патологоанатом сказал, этой бабушке, сердцу этой бабушки позавидует любой молодой. Она же не транспортом uh-huh. не пользовалась, она везде ходила пешком. Uh-huh. Жили впроголодь. Не переедали, угу. ничего такого угу. не накапливали. Поэтому Елисеевна у нас была бойкая старушка. Но самое-то ужасное, что она оглохла рано. Ну, не рано, а была глуха угу. и не услышала трамвая. Каб не трамвай, она бы 100 лет прожила еще.
То есть попала под трамвай?
Да, она попала под трамвай. Угу. Вообще мы из рода долгожителей. Угу. Отец наш все время говорил, я буду жить, как мой прадед. А прадед прожил 106 лет.
Ого!
Вот. Ага. Я надеюсь, что нас, так сказать, наследственность не подведет. Отец умер в 94 года. Так что тоже. Но у него было, у него 7 ранений, финскую у него было от уха до уха разбита голова, поэтому все это было очень, так сказать, наложило отпечатки. Вот.
А после войны папа чем занимался?
А я говорю, что он то на мосту работал.
Ага. А что значит на мосту?
Вот разводили и сводили.
Да? То есть, ага.
А в остальное время играли в шахматы. Ждали, когда загудит и когда они пойдут разводить и сводить. Потому что ему трудно было работать на чем-то другом, потому как он был с ранениями, ему инвалидность была. А вот по части того, что работать-то трудно, а сила была невероятная, есть такой случай, когда льдом, тогда же лед был, угу. он шел. Угу. У нас в детстве глыбы льда стояли перед нашим домом, они были ростом с меня.
Это как? В период половодья, да?
После, нет, ну по весне по вырубали, весне, райпотребсоюз да. вырубал лед ага. для своих ледников, чтобы набить подвалы. Угу. И вот этот лед, пока стоял 2-3 дня, угу. то мы на него смотрели, ходили. Красота невероятная. Радужные вот эти льдины. Mm-hmm. Где натекло глины, там желтоватые. Mm-hmm. Где-то рыбка еще попадется. Mm-hmm. И если там чистая вода, струя какая-то, она замерзла голубым. В общем, радуга была красотища невероятной. Мне один товарищ, когда я сказала об этом, он говорит, не может быть такой большой лед. Я говорю, ну он с меня ростом, а мне было 10 лет. Mm-hmm. Mm-hmm. Какого роста я была в 10 лет? Но все равно это очень большие. По сравнению с тем, что сейчас, конечно. Mm-hmm. Но если на санях есть ездили через лед, через Москву-реку. А мы-то ж на лыжах там малявки uh-huh, проходили, uh-huh. конечно. Ну, что еще сказать?
Расскажите о своей детской компании. Вот вы компания. Говорите, что у вас вот. Была своя какая-то
конечно,
там...
компании у нас были. Мы играли, мы бегали со двора. У нас было развлечение замечательное, которое было с риском для жизни. У нас вдоль реки, где сейчас вот этот променад, или как это называется?
Да-да-да,
Городовик наградили.
Да? Ага.
Вот эти вот все места были застроены амбарами. Эти амбары были высотой с двухэтажный дом. То есть конек крыши был как вот на уровне второго этажа.
А чьи они были, эти амбары?
Вот, Рэпотребсоюза.
Да,
и назывались эти амбары «За год зерно». У меня где-то есть фотографии этих амбаров. Но меня еще в «Колымской правде» просили найти. Я нашла, но потом с переездом. Я 3 года назад переехала и до сих пор еще не разбирала ни книги, ни
Не архивы.
Не архивы никакие. Да. Не фотографии. Так вот, у нас была такая забава замечательная. На эти амбары забираться и прыгать в сугробы. Вот кто прыгал с конька, тот герой. Я прыгал с конька. И еще прыгал... Кто из девочек еще, я не помню, потому что я гордилась, что я осилила. И еще прыгал мальчик, который потом стал генералом. И не просто генералом, а знаменитым. Ну, в смысле, тайный генерал. О нем нельзя показывать его по телевизору, но мы знаем, что он у нас и боевой генерал, и...
Понятно. Ну, расскажите генерал. О своих чувствах, когда вы забрались на самый конек, и вам нужно было спрыгнуть так, чтобы еще сохранить свое лицо.
Да-да-да. А самое главное было не это. Самое главное, что прыгали с этой крыши в огороды, которые построили за домами, там разбили. И каменную стену разобрать, конечно, пытались. Ну, то есть огород, там культурный слой приличный, и вроде как земля. А копнешь поглубже, там стена кремлевская. И поэтому там насыпали, привозили из леса землю наши старшие, так сказать, родители, товарищи, братья все остальные. Кто как мог этот восстанавливал свой огород. Так вот, в этом огороде рос крыжовник и прочие всякие там кусты. И они были огорожены вот такой вот штукой, как квадратиком.
Ага, ну, в смысле, брусом. Ну, не брусом, да, доской были огорожены, нет?
Нет,
ага.
Вот на 4 палках стояли вот так планки.
Ага, понятно.
Ну, чтобы крыжовник не так разваливался, а просто чтобы так даже не было вот этих как сейчас в магазинах продают. И поэтому наши родители, они просто брали, колышек забивали, 1, 2, 3, 4, и на него ставили вот так. И вот главное не сесть в этот куст. Снег-то был огромный, его же не было видно, этого куста под снегом. И поэтому думаешь, так, где у нас здесь...
В принципе, анализировали, прежде чем прыгнуть.
Анализ был не только в этом. Дело в том, что опасности... Я почему говорю, что с риском для жизни? Потому что крыша была ветхая. Еще в дырку бы не попасть. А туда пролететь, конечно, был не самый приятный момент. А самое главное, что там тетя Клава ходила с ружьем. Вокруг.
Соседка?
Нет, сторожиха, как она у нас называлась, да. И эта тетя Клава, она ходила, как та бабушка из... Ну, она не такая была, нормальная была по, так сказать, его фигуре. Высокая женщина и с ружьем. И она нас... Но она боялась просто за нас. Теперь-то мы это понимаем. А тогда нам казалось, что она просто нам не дает развлекаться.
Развлекаться, да.
Да. Вот. И вот мы прыгали с этой крыши. Ну, хулиганили иногда, делали, как это называлось, стукалочки.
А это что такое?
А это на веревочку делается такая штучка, палочка.
Да.
К ней привязывается длинная веревочка, как бигфордов шнур, но не поджигается. И вот эта вот палочка устанавливается на окне так, на картофелину, что когда ее дергаешь, она стучит в окно. Соседка выбегает, а там нет никого. Она пока разглядит эту картофелину с палочкой, а потом она бежит, конечно, за нами.
Как вам доставалось?
По-разному. Доставалось всем, и, в общем-то, весело жилось. Да-да-да. Родители с нами справлялись тем, как, своими силами, естественно, как могли. И, в общем-то, не только увещевания были.
Понятно,
по-разному было.
Ну, вот. Вы чувствовали, что родители-то строгие, или строгие и справедливые, или...
И строгие, и справедливые. Я всю жизнь вспоминаю вот в качестве, так сказать, характеристики того, как я была воспитана, когда я в 14 почти лет уходила из дома, а это был тот редкий день, когда у нас Мы уже должны были переезжать, по-моему, и устроили какое-то застолье. У нас не было застолья в доме. У нас застолья были с лыжных прогулок пришли, с друзьями. Мама тут же горячий обед ставила. Пироги с черникой, моченая брусника. Все это, так сказать, было вкусно и замечательно. У мамы всегда были пироги, когда приезжали кто-нибудь, приезжал кто-нибудь в гости. А в гости постоянно, у нас же трое друзей-то много. Вот, и я как-то... Собрались гости, а я с подругами в этот момент... Ну, что мне за взрослым столом сидеть? Мы с подругами уходили куда-то. И отец мне что-то вслед сказал. Я уже сейчас не помню, что он мне сказал, но я ему ответила. Вот сейчас бы никто бы значения не придал. А тогда я ему сказала, да ты что?
С вызовом.
И ушла. Я не знала, как я вернусь домой. Вот строгие или не строгие родители мои? Я даже вот до сих пор меня вот оторопь берет, потому что я даже не представляю, как я могла отцу так сказать.
Да.
Вот, так что строгие, наверное. При этом сказать, что мы боялись родителей, нет. Такого вот какого-то страха панического. И вот когда сам что-то сделаешь, да, конечно, за себя стыдно и страшно. А вот чтобы сказать, что ой, меня сейчас накажут, несправедливо. Нет, они все шло по справедливости.
У вас же была отдельная квартира. Как была она устроена?
Она устроена была замечательно. Она была двухкомнатной. Причем одна комната была темная, проходная. Потом в этой комнате прорезали окно. А вторая комната выходила на улицу Зайцева. Ну вот на ту, что сейчас спускается к Москве-реке. Она, ну, как и тогда. И эти вот два окна... Они достаточно освещали эту комнату, и она была довольно такой большой, я уж не помню, сколько метров в ней было, и большая довольно-таки кухня. Кухня у нас была, наверное, метров 18-15, вот так. Вот провода никакого не было, все удобства были во дворе, и воду приносили с бассейки, как она у нас называлась. И...
Ну, вы хотите сказать, что с Молочной площади, с бассейки?
Нет, у теперешней Калашной
там
бассейка была.
Там была,
да? Бассейка. Прямо вот здесь, перед Пятницкими воротами, у Керосинки.
Да.
Вот. И вот туда ходили за водой. А еще я помню момент, когда я выхожу из дома на пляж. Лето. Какое развлечение. На Пьяной Луке пляж. И Сашка Буханов везет Теплякова на мотоцикле, тогда Явы у ребят появились. И у Витальки на спине огромный целлофановый, тогда уже появились и целлофановый пакет с водой. Он его держит.
Так.
И когда я пришла на пляж, он вот так сидел. Я говорю, ты что с тобой, что случилось? Он говорит, ты ж какой он холодный.
Замерз.
Вот до сих пор помню, как он замерз.
Для чего нужен был этот? Для...
Воду пить.
Воду пить?
На пляж он привез.
Ну то есть это взамен как бы...
Нет, он просто, друзья сказали, ну вы на мотоцикле сгоняете, вот вам пакет, сгоняете. Они сгоняли, и потом все кружечки разливали.
То есть из бассейки шла ледяная, да?
Конечно, конечно. Она всегда там была ледяная.
А вот если мы все-таки вернемся в вашу квартиру, как вы распределены там были? Как вы там спали?
Ну, по-разному. Даже говорю, вот эти вот наши сандалевские детки, как они назывались, племянницы мамины, они у нас иногда оставались ночевать, потому что там кому-то надо было на завод рано идти, или болела у нас одна из них. Валенками с Виталькой дрались, в общем, там всяк было. Валенки летали из одной комнаты в другую. Мама шла, сказала, ах, ну и валенки опали листья. Так вот, размещались очень здорово. Стояла кровать родителей, высокая, с ним, из пухового перины. Это был прям предел мечтаний поспать на маминой кровати. В другом углу находилась наша с сестрой кровать. А Виталик, как мальчик, жил в этой вот темной комнате. А вот здесь, вот как анфилада, да, идет. Вот здесь вот его кровать стояла, а здесь бабушкина. И у бабушки под подушкой всегда были мелочь, конфетки и лестница. Они у нее всегда лежали. Вот мы, ну, она же староверка, да, да, она да, всегда да. на ночь читала молитву. Ага. И поэтому мы знали, что у бабушки чуть вкусненькое под подушкой всегда есть.
Ага. Но вы могли это взять? Или вам не разрешено?
Нет, мы могли это взять, ага. но мы ее... Все, вот как-то не было даже вопроса, чтобы там взять без спроса. Ну, у да. нас это... А вообще, помню, для меня это было вот особое удовольствие, когда на кухне приходили бабушки на какие-нибудь соседки-подружки, они там о чем-нибудь разговаривали, тихо играло радио, какой-то театр микрофона. А я лежала, засыпала. Это было райское наслаждение. Когда еще сестра где-то ходит, а я как младшая. Вот. А еще что-то вдруг вспомнился. Из черного сукна над моей кроватью висел коврик. Mm-hmm. Он был вот такого формата, наверное, как стол этот. Mm-hmm. А на нем из ленточек были цветы, ну, в общем, пейзаж. Mm-hmm. Бабочки, цветы. Mm-hmm. На черном, именно сукно черное. Mm-hmm. И был оторочен чем-то. Mm-hmm. И вот этот черный суконный коврик я так любила, так любила. А потом мама какой-то своей студентке его подарила. Был так горько, что она его взяла и отдала. Я говорю, зачем же ты его? А она его сама вышивала, сама делала. Mm-hmm. Вот. Но самое интересное, что у нас напротив, в доме номер 5, mm-hmm. жила Елизавета Яковлевна Радюшкина. Я о ней уже писала в газете, в «Колымской mm-hmm. правде» была статья. А меня, вот Катя смеялась, Кравцова, как раз когда я сказала, что поскольку я была болезненным ребенком, то меня воспитывали на солнечной стороне улицы. Вот она как сразу построила. Ага. Вот. И я у Елизаветы Яковлевны ходила делать уроки к ней. Ага. У нас дома была бабушка. Да. Но бабушке нужно было кормить девочек, приходящих с завода и все такое прочее. А я младшая, вот я ходила угу. туда, на второй этаж, на солнечную сторону, угу. и делала уроки. Вместе со мной делали уроки в этом же доме, в этой же, так сказать, комнате. Соседские мальчики. Угу. Ген Парфенов, Юрк Морозов. Вот там, в общем, мы сидели, вот, делали уроки под присмотром Елизаветы Яковлевны. Она при этом была медсестрой в том диспансере. Она не была учительницей, она была женщиной одинокой, перенесшей тоже туберкулез костный, лежала года 4, поэтому не выросла еще с юности, была очень маленького роста, ходила с палочкой, инкрустированной серебром, была из рода Кочергиных, которые у нас в Коломне mm-hmm. купцы были, но она из такого mm-hmm. крайней ветви. Mm-hmm. А тетушка ее, когда они уже все обеднели, тетушка ее стала белошвейкой. И вот у Елизаветы Яковлевны я должна была есть на кузнецовском фарфоре с ножом и вилкой. По средам у меня были сочинения. Я либо сочиняла стихи, либо писала какую-нибудь историю.
То есть по ее заданию?
Ну, это у нас вот так, это... такие были условия.
То есть это не по школьному?
Это не по школьному, ничего.
А вот как бы она вас воспитывала,
да? По пятницам приходил Алексей Михайлович Платонов, который был художником коломенским, ага. ну, таким самодеятельным, как, да. или как это сказать. Ну, был очень хороший художник, но для себя. И учил меня рисовать. Это совершенно дело неблагодарное. Рисовать я до сих пор не умею, никогда не умела. У меня один раз в жизни получился какой-то рисуночек на уроке рисования у Василия Васильевича Комиссарова. Он нас преподавал в 7-й школе. И если ему что-то не нравилось, он говорил, сволочь, сумку на час. То есть он оставляет человека на час, забирает у него сумку. Вот. И вот тогда, испугавшись, что меня куда-нибудь там на час оставят, я чего-то нарисовала. Больше я никогда ничего в жизни не рисовала. Но Алексей Михайлович почему-то говорил, я тебя научу. И действительно как-то так научил, что я нарисовала Маринкину башню. Она у меня долго хранилась, но потом еще интересно, что я ее вышила, потому что у меня было, значит, по средам я писала, а по четвергам я вышивала. Поэтому я могу заштопать так, что и не видно будет, что это заштопано.
И выше... вас опекала в данном случае вот Елизавета Яковлевна, да?
Да, ага. она меня опекала, я ага. у нее иногда ночевала, а я до сих пор помню историю. Вы знаете, такие бывают ложки, они вот в старых домах, и она у меня, они у меня эти ложки... Я купила однажды, вот там, где Калашный, там был посудохозяйственный магазин. Uh-huh. И я однажды встретила подобного рода ложки. Круглая ложка и крученая ручечка uh-huh. тоненькая. Приходит врач к Елизавете Яковлевне, а я болею, у меня ангина. Там половодье, а на втором этаже я живу у Елизаветы Яковлевны. Родственники уехали в Сандерик остальным. чтобы остальную семью не заражать. Она сказала, так, Леночка останется у меня. Мама сказала, хорошо, спасибо. Ну, это была такая дружба, которая, в общем-то, никаких расчетов там мы не вели. Как-то они там, наверное, ей помогали, я не знаю. Но, во всяком случае, она меня забирала к себе, и я у нее на вот таком сундучке, ой, такой уютный сундучок, так за столом, спала. Ну, там все было мягко и хорошо. И я, когда ждала врача с ангиной, то Елизавета Яковлевна тоже ждала врача, но не предусмотрела одну вещь. Когда врач сказал, дайте мне, ну как шпатель, ну, да, да, посмотреть горло у девочки, дайте мне ложку, пожалуйста. Елизавета Яковлевна взяла первую, которая лежала чистая ложка на столе, и дала ей, ну не всегда чистая ложка лежит, но дала это. Врач посмотрела, а настоящие ложки у вас нет?
А
это была серебряная с чернью, с такими красивыми этими росписями со всякими. Но и с ее скрученной вот такой вот ручкой.
Так интересно, что ваша память сохранила эту историю.
Я, например, знаю, что у нас Елизавета Яковлевна к своим друзьям из тубдиспансера водила на новогодние праздники. Там была семья Ливскинтов, Борис Абрамович.
Это вот на Посадской,
на
да?
Посадской, корпуса. Да. И там же, в этом же доме, жила Александра Алексеевна Сербаринова, которая была чуть не главврачом тогда, в ту пору этого тубдиспансера. И про нее, я помню, детская память сохранила историю, когда у Александры Алексеевны она лучший диагност в городе была. Уж по легким она знала все и слышала все. Слух был замечательный, она прям говорила, о, это вот там правая доля, это там такая доля. Хрипит. А когда заболевала ее мама, она ей говорила, Шурка, только ты мне настоящего врача-то вызови.
Это мама ей говорила, да?
Это мама Александра Алексеевна Зербариновой, которая была, это вот все приятели Елизаветы Яковлевны, с которыми вот мы были дружны. И вот Александра Петровна Ливскинт и Александра Алексеевна Зербаринова. А еще интересно, например, память сохранила, когда ночью просыпаешься, а по улице идут огни. Едут. Это через мост наш Бобринский шли машины. А когда они останавливались, вот кто-то мне говорит, вот ты переехала сейчас, у вас там трамвай ходит. Я говорю, ребята, я прожила на реке, на которой гудели пароходы, на которой громко разговаривали, сами понимаете, как шоферы, когда стояли, ждали переправы, когда мост был разведен. И все это шумно, и все это было бурно.
Почему ночью огни? Это что, такое прям активное движение?
Да, Мобрильский мост был рабочим.
Ага, а кто куда ехал и зачем?
Ну, кто ж его знает. Люди ехали, возили что-то и днем, и ночью. Год-то был с 50-х до 60-х.
Ну, в общем, гораздо активнее там жизнь была, нежели сейчас. Вот так.
Ну, сейчас-то там кальяны и прочие шашлыки, там тоже очень активная жизнь. Но она в другом совершенно аспекте, да. Вот. К нам приходил, к бабушке очень любил заходить из Бобренева дядя Гриша, который говорит, у нее держал четвертинку. Он был конюх. Он на лошади, на телеге ездил.
В Бобренево, да?
В Бобренево. Ага. А когда мост был разведен, он говорил, баб Шур, я к тебе. Она говорила, ну, садись. Он, значит, наливал себе это. И всегда он ей говорил, луковичку дашь? Она говорит, конечно, дам. Ну, особо кормить-то было нечем, таких разносов никаких не держали. Детей, слава богу, коров было в самом начале. И вот он всегда выпивал эту рюмочку, говорил, лучок, моя закусочка. И выпивал, тоже как-то вот осталось. Ну, в общем, ничего не надо.
А у семьи был огородик? То есть вот...
Так вот то, что мы за
сараями,
за сараями, не за домами, а за сараями.
За сараями, да. А много ли там земли было? И кто что выращивал?
Все выращивали. У нас были сливы замечательные, у нас была малина. Выращивали грядку огурцов, еще что-то. Но там я даже не знаю, сколько было. Это надо Виталий Васильевич спросить, он, наверное, помнит. Но там еще была беседка. Отец построил беседку, в которую мы приходили и могли играть в солнечную, когда жарко было. Ну, когда совсем маленькие были.
То есть для детей и для взрослых, да?
Да, да. А еще у нас были самовары, специально в Коневбор ездили за шишками, чтобы их
растапливать.
И, в общем...
А самовар по какому случаю выставляли? Или это могли просто вечером, в будний день?
Нет, в будний день как-то не до того было. А вот самовар бабушка говорила, я очень обижалась. Мне все время хотелось, чтобы Елена и Константин были мужем и женой. А она все время говорила, поздравляю тебя сегодня, матери Елены, царя Константина. А потом я замуж за Константина вышла. Так думаю, господи, ну вот все-таки сбылась мечта. И муж у меня Константин. Так вот, например, я помню, что был день моих именин. И бабушка нам самовар выдала, мы пошли с этими шишками, растапливали самовар.
Именно именины отмечали, не день рождения?
Ну, как-то, нет, день рождения тоже отмечали, но как-то это не было таким торжеством.
Ага, а именины?
А именины, вот самовар поставили в честь такого случая. Причем у меня, у приятелей, вот этот генерал, они с сестрой двойневые, близнецовые какие там они. Ну, двое в один день родившиеся. Вот, у них 2 июня день рождения, а у меня 3 именины. Так вот, 2 день рождения их прошел как-то так спокойно, а вот именины мы самоваром праздновали.
Ну, а вот, к самовару что еще было? Какие угощения?
Ну, угощения всегда в доме были. Какие-нибудь либо пироги, либо что-нибудь такое. Но именно в выходные дни. В будни не до пирогов было дни.
А пироги-то мама готовила в печи? Была печь в комнате, нет? На кухне?
На плите.
На плите.
В духовке.
В духовке, да?
Да, газ был. Газовая плита для комфорки. И в плите газовой мама готовила пироги. У нее были необыкновенные пироги. Я с Геннадьевичем, я всегда говорила, я даже в национале таких пирогов не ела. Вот.
А чем это можно объяснить, такой
вкус? Правда, мама всегда говорит, что у Веры, у сестры, пироги значительно лучше. Ну, у Веры, да, у нее вкусные пироги, но как-то разные, но обе они... А я совершенно не пекущая. У меня муж очень любил печеную всякую выпечку, но он всегда говорил, да, только и удовольствие получаю у тещи, да, вот у Веры Васильевны. Они пекут, а жена нет.
А какие еще праздники отмечали? Ну, вот именины, вы говорите, а Новый год, там, все эти
советские праздники. Ой, Новый год замечательный. Мы ложились спать, а елка стояла в комнате. И у нас была такая забава много-много лет в детстве, когда найди ежика, найди часы, найди то, найди все.
Игрушки.
Вот, сказали, игрушки, да. Игрушки были разные, из папье-маше, из стеклянные появились. А потом, когда на прищепках появились, они вообще как-то ерунда на прищепках. Причем, например, старик из «Золотой рыбки» с неводом стоит вот на этой прищепке, но это уже более современные уже. Я потом их детям отдала в Москву, они потом сами спорили. Это наши, нет, это наши. Это наши, это нет, это наши.
А из чего состояла подготовка к Новому году? Да как-то ничего, вы участвовали? Нет,
мы участвовали. Не было такого, чтобы там как-то празднество было. Иногда даже спали в Новый год. Потому что...
Ни застольев.
Нет, я же говорю, у нас застольев, как правило, не было. Отец у нас был совершенно не пьющий. И никаких таких напитков. Да не то, чтобы как-то даже и разговор не заходило. И мама сказала, пить начала я только с детьями. Когда зятья появился, она сказала, пить я начала только с детьями. Вот, тем более, что один из них был доктор, и он ей всегда привозил какую-нибудь бутылочку вкусного коньяка. Чуть-чуть. Иногда. Ну, это уже было совсем в позднем возрасте.
Жизнь, да. Расскажите про школу. Вот началась ваша школьная жизнь. Где вы учились?
Школа началась очень своеобразно у меня. Да как у многих в ту пору. Просто теперешние с трудом это себе представляют, что ребенок в первый класс идет с соседскими друзьями. Что мама его не провожает никто. А нас так случилось, что я пошла с соседями в первый класс, а в первый класс я пошла в 4-ю школу. Четвертая школа находилась на углу улицы Зайцева и Исаева теперешней, бывшей Бобринской. Там... И вот там я проучилась первые 3 класса.
Ну, Соборная площадь, да, получается? Нет.
Напротив Житной.
Напротив Житной.
Угол.
Да.
Зайцева и Исаева.
Да.
Прямо вот экскурсовод забыл, как погорел, и как она башня у нас называется. Так вот, я пошла в эту школу, 3 года мы там проучились, а в 4 класс нас перевели уже в здание... теперешнее медучилище на Пушкина. Не на проезде артиллеристов, а на Пушкина, в эту гимназию бывшую. И мы там проучились 2 года, а потом уже пединститут переехал, 7-я школа стала 7-й школой, мы туда пришли.
Это в каком классе вы в 7-ю перешли?
В 6-м, наверное, в 5-м, 6-м, да.
То есть в среднюю школу уже так?
Да.
И до конца там было?
Нет. А. Мы переехали на Зеленый в 68-м году, в 14 лет я уехала отсюда. И мама меня своей властью, что называется, перевела в 8-ю школу. И я ходила в первую смену в 8-ю школу, а во вторую смену в 7-ю школу. Настаивая на том, что я буду учиться в 7-й школе и заканчивать со своими. При этом я была комсоргом в 8-й школе, а в 7-ю ходила учиться. Вот. Но потом как-то все это образовалось совершенно, так сказать, само собой. Географичка меня не стала спрашивать. Вот. Я перешла обратно в ту школу, в которую меня мама, так сказать, оформила. Вот.
Что-то отметились, какие-то воспоминания про школу? Вы любили школу или не очень?
Ну, наверное, как большинство, пообщаться ходили. А учиться... Я очень любила и литературу, и русский. И... Нет, русский, это, так сказать, как получится. А вот литературу, конечно, да. Потому что не любить у Лизы Владимировны Головастиковой было нельзя.
Расскажите, учительница.
Учительница совершенно... Ну, у нас, в общем-то, повезло почти со всеми учителями. У нас была великолепная классная руководительница Валентина Ивановна Некрасова, дай бог ей здоровья, она до сих пор жива. Слава богу, мы на днях на концерт ее мужа ходили, который... Ну, не на днях, в феврале. Который 89 лет, еще 70 лет на сцене своей отмечал у нас на Куйбышевском дворце. Вот. А Елизавета Владимировна Головастикова, она удивительный человек в том смысле, что она преподавала не так, как все. Она это и актриса, и ее даже все хулиганы прямо отблаготворили. Она была необыкновенной. И самое главное еще, что, вероятно, как-то отношение к ней строило наше к ней, она всегда приходила необыкновенно красивой на уроки. Она была всегда причесана, она была всегда одета с иголочки, она всегда была так вот
подтянутая
какая-то. И, в общем-то, она преподавала так, как не преподавал никто. Вот один пример. Я с ней дружила до самой смерти, мы ее хранили, 98 лет было. Мы в 10-м году, по-моему, ну, я сейчас точно дату не помню. То, что она умерла 10 февраля, и... 98 лет. Она рассказывала смешную историю про себя, когда ее вызвали в КГБ, тогда было все ведь сложно, и ее вызвали вдруг, потому что одна из родительниц сказала, что это Елизавета Владимировна преподает школьникам какие-то религиозные науки вместо того, чтобы читать литературу. А оказывается, Елизавета Владимировна, у нее был замечательный вопрос. Она, например, могла спросить. Все знают стихотворение «Зима», а крестьянин торжествует, на дровнях обновляет путь. Вопрос. Почему крестьянин торжествует? Почему?
По какому поводу?
По какому поводу он торжествует? Ну, написано у Пушкина, написано. Торжествует он, торжествует. Ничего подобного. Она всегда говорила, у Пушкина ни одно слово зря не написано. Я теперь говорю, у нас ни один кирпич просто так не лежит. Все функциональные в Кремле. Так вот, как в стихах Пушкина, добавляю я каждое слово. Так вот, оказывается, что перед этим Пушкин писал, что в тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе, на третье в ночь. Оказывается, что если снег до какого-то праздника религиозного, не Рождества, там какой-то Афанасий был, я сейчас не помню, не выпадет, то земля замерзнет, и вся зима и помёрзнет, и урожая не будет. А тут снег выпал, крестьянин торжествует.
То есть она до таких вот нюансов
доходила. Она рассказывала вот так детям про то, что писал Пушкин.
Про литературу, да.
И мама выразила недовольство. КГБшник, говорит, на меня посмотрел, сказал, эх, если бы у меня такой учитель был в школе. И отпустил с миром. Так что вот на таких людей мне везло.
Да.
Вот. Вообще я в этом смысле очень счастливый человек. Мне на добрых, хороших людей, в общем-то, везет. Я как-то всю жизнь прожила, редко когда встречала что-нибудь. Именно что-нибудь. А так кто-нибудь, все, в общем-то, замечательные.
А родители обращали внимание, ну, как бы уделяли внимание там, тому, как вы учитесь, там, хвалили, ругали? Или это, в общем, была ваша ответственность?
Нет, это была наша ответственность, но это было так, как и во всех, наверное, тогда семьях, что если хорошо, это норма, а если плохо, тогда ругали.
И до какого класса вы доучились?
Ну, до 8 я в 7, а потом, ну, какой там, 9, а два последних я училась.
То есть вы 10 классов или 11 тогда?
11 тогда
11
был,
класс. Да. У нас был 11. Ну и мама, и папа, году. В общем-то, тоже и вы хотели до конца получить полнее среднее образование для того,
ну,
чтобы
среднее,
потом...
Ну, среднее, да. Мама вообще считала, что высшее должно быть, потому что...
Ну, и она,
несмотря на то, что у отца было 4 класса.
А, даже так?
Да, но отец цитировал Онегина, отец читал все книги, которые в доме появлялись в библиотеке, они с бабушкой по очереди читали. И бабушка читала, я даже помню, она вот так по буквам складывала и читала Шолохова, «Две стихи Дон». Ну, восьмитомник, или сколько там у нас томов Шолохова,
да, да,
вот
да,
она
да.
его всего от корки до...
читала?
Нет, она так шепотом так читала.
Ну, для бабушки куратором по чтению был отец?
Нет.
Или мама?
Нет, никто.
Никто, сама.
Виталий Васильевич у нас заведовал библиотекой, он покупал книги, говорит, мам, у нас опять привезли подписки, тогда это называлось. У нас был Шекспир, у нас был все это бабушка и дедушка читали. В смысле, отец. Вот. И страшно спорили, как стоит сычой конек. Так или так? Это было смертоубийство. Ну, теща с зятем. Вот. Но они при этом друг друга очень любили и были всегда заодно, если нас касалось.
Да. А вот мы что-то про Коломну не поговорили. Вот как менялся город за время вашего детства, юности?
Знаете, он был очень красивый. Я даже туристам говорю, что город был необыкновенно красивый. Вот Крестовоздвиженский собор Брусинского монастыря стоял в таких кущах. И это были как гайдаровские графские развалины. И это была такая красота, это была особая какая-то красота. И когда Ломакин все это дело расчистил перед тем, как устанавливать, ему же сначала сказали, что нужно сделать концертный зал из этого Крестовоздвиженского собора. И целые 2 года он проектировал концертный зал. Даже приезжала Валентина Пономарева сюда с рекламным концертом, чтобы узнать, стоит ли затевать это дело. И оказалось, что стоит, потому что когда Пономарёв пела, она потом сказала после концерта, что она никогда в такой акустике не выступала. Там невероятная акустика. Но еще один момент был очень интересный. Это было лето, и была жара 36-градусная. Когда мы все от этой жары вошли вот в этот храм, красота была невероятная. Но когда мы вышли из этого храма, мы так вот все были как суслики и никак согреться не могли.
А это какой год?
90 какой-то, да, 91-й, 90-й. Вот это как раз фотография Ломакинская висит на стенде в Брусинском монастыре, прямо внизу. Вот, это как раз вот когда еще было благоустройство под переустройство, вернее, под концертный зал. А потом уже РПЦ начало, так сказать, диктовать свои условия, и уже нужно было делать храм. Он его спроектировал, а построил его уже Тепляков. В 2007 году, после гибели Ломакина. 2003.
Ну вот, да, вот
все равно пришли на Ломакина.
Да, про город, вот про пока 50-е, 60-е, что вы помните из детства? Как вам представлялся этот город? Он, ну, как бы...
Ну, город у меня был моей окраиной, скажем так, это весь город. На какие-то туда совершенно там другие края мы не
заезжали. То есть историческая часть вот города, Кремль,
ну, где мы
Посад,
жили, да, там, да, это, Посад, потому что вот у нас родственники жили на Посадской улице, опять же, вот к Ливским там я ходила. Ну, мы все, я и сестра, не все, Виктор Васильевич у нас не ходил, он был другим занят, ходили на елки новогодние. Была необыкновенно интересная штука. В Колымском пединституте делали монтаж к ко всем праздникам. Угу. К Октябрьской, к 1 мая и прочие какие-нибудь угу. еще события там были. Так вот, в этих, это были, назывались они «Монтаж», а на самом деле это были театрализованные представления. Угу. И вот эти театрализованные представления руководил этим всем Клепарти Имшпер. И из студенток самая активная была Валентина Ивановна Иванова, завуч 10-й школы нынешней. Сейчас она на пенсии, наверное. А так она была главная солистка. И на новогодние елки тоже она нас вокруг хоровод водила. Вот эти вот монтажи были необыкновенные театральные представления. Это в институт на монтаж попасть, это было невероятной удачей.
Но это именно в стенах было, да?
Это в стенах институт, института, студенты, да. Студенты как готовили...
По случаю вот, праздника.
По случаю праздника. Это было очень... Еще в пединституте проводили киносеансы. А киносеансы еще проводили на баржах, которые приходили. «Миллион в мешке», «Белоснежка, семь гномов».
Ой, расскажите.
Показывали. Я маленькая была, я плохо помню. Я только помню, что мы ходили и были как завороженные смотрели.
То есть они шкатовывались вот сюда к берегу?
Да, да,
и
да.
там внутри этих кают, что ли?
Наверное, там что где-то. Там? Я уже сейчас не помню, куда мы заходили.
Ага.
Но я помню, что вот «Миллион в мешке», «Белоснежка, семь гномов» я смотрела еще голливудские.
Ничего себе.
Вот. И колдунья меня, конечно, очень тогда потрясла, но это я уже была старше, и это показывали уже на пристани на берегу.
А где это? Тоже в помещении?
В помещении.
На пристани?
Да.
Вот где речпорт, да?
Речпорт, да, теперешний. Там был зал, и вот в этом зале показывали колдунью с Мариной Владимировной.
Угу. А кто все-таки инициатор этих показов был?
Вот, не знаю, тогда,
вот так
мне,
даже представить.
Тогда мне было не до этого.
Ну, это понятно.
Сами понимаете, я даже не знаю, кто это все инициировал. Но, тем не менее, вот такие вот у нас были.
А в институте это в каком помещении были показы? Там
в актовом зале. Да, на третьем этаже в актовом зале.
И туда могли... На третьем, да. Угу. И тогда могли прийти, ну, как бы, вот с округи местные?
Нет, мы же были дети-сотрудников.
Вы дети-сотрудников, да. Понятно. То есть все-таки, ну...
Ну, мы кого-то из подружек, конечно, с собой притаскивали.
Да.
А еще интересно было, был момент, откуда у меня, может быть, желание быть экскурсоводом появилось. Потому что Наталья Александровна Рощина собирала нас летом беспризорных институтских детей и по этим развалинам водила. И рассказывала нам все-все-все истории. И мы представляли, что вот эта башня, если она будет построена, а если она будет такая красивая, а если она будет вот такая. Я говорю, у меня в жизни была ненормальная мечта посмотреть, как выглядит Парфенон раскрашенный. И я увидела его в телевизоре, когда была компьютерная графика, и он был раскрашенный, и все. Думаю, господи, мечты сбываются. Вот. Ну вот Парфенон не Парфеноном, но у нас своих Парфенонов хватает. Поэтому вот Наталья Александровна нас водила.
Но это было что? Это просто ее... Ну, тоже
да, да, но она своих детей, так сказать, занимала и нас заодно.
Или это был курс какой-то?
Никакого там, курса, это просто так, пошли гулять. Я, например, к маме пришла, и она зашла. И... Ой, так, скажи своим, вот собери, мы сейчас пойдем гулять. Мы пойдем раз в лето, обязательно она нас водила.
В основном по Кремлю или по посаду тоже?
И по посаду, и по Кремлю. И еще они нас как-то так... Ну, может быть, потому что мама работала... Мы у них на даче, например, могли отдыхать. И когда Орловский однажды меня спросил, а ты когда читал «Щелкунчика»? Я говорю, вот в таком детстве, где ты его читал? Я говорю, Россия Ефимовна Вульфсон, это преподавательница нашего пединститута была, она у нас языкознание вела на филфаке. Я говорю, я «Щелкунчика» еще того, вот такого читала. Какое у тебя образование и воспитание? Я говорю, Стас, ты думаешь, мы совсем, что ли, тут сидели и ничего не видели? Мы видели много чего интересного, того, чего, в общем-то, сейчас детям не всем удается даже увидеть. Но это было наше, так сказать.
А в Москву вас вывозили там?
А как же? На елки новогодние мы ездили, в
куда
дворец
именно?
Съездов, и в Лужники. И я до сих пор помню, что меня ужасно поразила одна история. Выходит лисичка и говорит, ой, он в слове «еще» сделал 4 ошибки. Это же потрясение, как это можно в слове «еще» сделать 4 ошибки. Он написал «из чё». Вот это вот... И все это было. В Москву ездили.
С родителями?
С отцом мы ездили.
С отцом ездили,
да? Отец нас
брал возил. Всех детей?
Всех, да.
Ага.
Всех детей. Ну, в смысле, нас всех троих.
строю, да.
Угу. Но Виталий быстро от нас, так сказать, отделился, у него были свои интересы, елки ему стали неинтересны, а вот нас с сестрой он возил очень долго. А... Это было целое событие, конечно.
Да. Вы говорите, что в другие-то части города и не было смысла как-то, и вы не выходили, да? То есть в основном вот здесь.
Ага. Какого жизни? Для чего не говорить по-французски? А для того, что нам не для чего.
Да-да-да.
Вот. И так и нам, в общем, было не для чего. До того, как мы переехали на Кирова туда, к Могильному. Хороший для Могильной, Болотной. Все эти наши названия, только наши. Так вот... Туда как-то не было нужды ехать. В Бобрениево мы ходили гулять. Доходили до Бобрениево. Для меня это километр с небольшим был прямо такой...
Событием?
Ну, тяжеловато в детстве было ходить. А вот когда мы ездили, вы говорите о подругах, когда мы ездили на лыжах, река замерзла, ехали до Запретки, это значит 113-й километр. Там, в этой запретке, мы огибали вот это все огороженное, ехали туда, а потом обратно возвращались с другой стороны. Я панически боялась собак. У меня вот такая тусенькая собачка, что-то 4 года, наверное, или в 5, тяпнула за ногу. И я с той поры собак боялась, пока муж не принес домой и сказал: вот тебе. И все. И я перестала бояться собак, потому что своя выросла. Вот. И... мы на этих лыжах вот уезжали туда за реку и возвращались. А вообще, когда с нами кто-нибудь из старших был, ездили в Рождественку прямо на лыжах. С горки катались.
А почему Запретка? Ну, это народное такое?
Запретка – это народное, это народное название. Вообще, это запретная зона. Туда заходить было нельзя. Там волкодавы такие вот.
Ну, это за 113-й,
113-й километр наш, да. Который на том берегу реки, перед Коломной станцией, 113-й километр.
Да. Нет, вот. А почему там волкодавы? То есть...
А там охранялся мост.
А, это мост.
Это же послевоенное время.
Все понятно.
Мост охранялся, он и до сих пор охраняется, просто не так тщательно. Нет, но он, видим, какими-то другими охраняется способами.
Ну, ясно,
а тогда-то
ясно,
не было просто. Другого. Тогда были вот именно вот эти огромные волкодавы. И у меня была сумка через плечо. Поэтому мне все подруги свои бутерброды все отдали, чтобы я в этой сумке... Ну, я так и повесила. Пошли на лыжах. Ну, и когда волкодав-то прибежал на меня, я ему все эти бутерброды отдала. Кто злее, мои подруги или волкодав, я до сих пор еще не знаю. Они потом меня чуть не съели за эти бутерброды. Вот. Так что всякую жизнь бывало.
А когда вы в первый раз в магазин были отправлены и в какие магазины здесь ходили?
Ого, магазин. Как родилась, так и отправлена. Ну, в общем, у нас водный магазин был через дом, можно сказать, через 2-3 дома. И это было, так сказать...
То есть всего там хватало вам?
Всего хватало. И потом там были такие вещи, как кубики вот такие. Ну, называлось какао. Это было после 61-го года, после полета в космос. Мы говорили, космонавтам такие дают. Вот они полетели, и там кофе, чтобы был. Вот. И мы их грызли просто. Это было очень вкусно. Сахар, это были какие-то такие кубики, которых мы никогда не видели. И я до сих пор помню, там такая банка. Икры черной. 19 рублей. Бабушкин пенсия. 19 рублей, и вот эта вот икра, банка икры черной лежала с этой вот севрюгой. Вот, в водном магазине. А потом были времена хрущевские, когда очереди стояли, нас посылали выстаивать в очередь. И вот мы там проводили, так сказать, по часу, по два, по три.
В том же воднике, да?
В том же воднике.
Сюда не доходили?
Но... Доходили до Морозовской, конечно, доходили, булочной. Но Морозовская булочная была, так сказать, осложнена немножечко, потому что в ней продавались эти вот колбы стояли с томатным соком и прочими делами. Значит, нужно еще выделить ребенку деньги на всякие, как бабушка говорила, лихие болести. Вот.
Лихие это, болести?
Да, это тебе на лихие болести.
Интересное выражение.
Ой, у бабушки много было выражений. Она говорила: ну и чего ты тут на стол смотришь, как новоприведённая? Так что.
А вот сюда захаживали в «Три поросенка»? Помните этот магазин?
А как же, бабушкина... В общем, кто на ей? Они были на братьях, замужем за братьями. И вот этими тремя поросенками, Александра Петровна ее звали, по-моему, я не помню, как звали ее точно сейчас, тоже они сейчас Александр были. Она была заведующей то ли отделом, то ли вообще всеми тремя поросятами. И она здесь руководила. Нам тогда бабушка этого ничего не говорила. Нам мама потом рассказывала уже. И как у нее Венечка Ерофеев учился, и все остальное.
Мама рассказывала?
Ну, она ему давала список контрольные.
Расскажете?
Нет, не расскажу, потому что вот все, что я знаю, потому как... Вот я знаю, что был Венечка Ерофеев. И потому что эта мама сказала как-то: «Ой, да ну его!» Контрольные впрок не пошли, все равно бросил и ушел. И...
Она переживала или
нет? Она не переживала, и не все равно было. Просто она вроде как всегда хотела помочь студенту.
Ага, ага.
Она говорила: «Так, вы сегодня на Геру не ходите, он сегодня не в духе. А вот подождите, или идите к Рудневой, она сегодня в хорошем настроении».
А, ну, то есть она что-то... Или она вот как...
Она методистом была. Она принимала контрольные, принимала. Она раздавала рецензии, посылала, рассылала.
Да-да-да.
Вот,
да. Поэтому... А она помнила Венечку? Она в то время его выделила она или тогда, уже позже?
Тогда его, его просто вот когда о нем стали говорить, когда он что-то написал там свое известное, как она сказала. Ох, надо же, прок никакого вот...
Получил.
И грех на душу взяла, дала ему контрольную списать, а он... Ага. Вот и все, что я знаю. Больше ничего, кроме того, что он был.
А когда он стал, так скажем, уже известным?
Ой, ее это никак не трогало. Ее это всегда...
Ага.
Она порадовалась за человека, что он известный, и все, не более того. Нет, у нас не было как-то никаких таких вот... Почитания, авторитеты были. Авторитет, несомненный. Глеб Артемьевич Шпирин, например, был авторитет, когда он с громом шел со своей овчаркой на ту сторону реки гулять. Это была целая, так сказать.
Кто-кто?
Глеб Артемьевич Шпирин.
А, Глеб Артемьевич.
Который был деканом филологического факультета.
Да. А он разве здесь где-то жил? Вот так, чтобы он гулял?
Пушкина.
Здесь жил, да?
Конечно. Они на первом этаже жили Шпирин, на втором Вольфсон с Пустоваловым. Как его звали? Господи, Сашка Руднев. И Рудневы жили где-то рядом. И заочное отделение там же, в одном дворе все это было.
То есть это служебные были квартиры?
Да.
Служебные были квартиры. И там же было и общежитие, да?
И там же было и общежитие, которое было еще даже в наши студенты. У меня приятельница есть, которая вчера как раз буквально, или позавчера, что ли, говорила: «Да ты помнишь наше общежитие на Пушкина?» Я говорю: «Конечно, помню, я же там жила». Вот. Но я никогда не ходила в это общежитие. А вот она там жила, когда поступила в институт.
А можете рассказать о том, как состояло, из чего состояло это общежитие? Первый этаж, второй этаж,
комната? Понятия не имею.
То есть вы им как бы не ходили, не ходили?
Нет, я говорю, я там никогда не была.
Ну, понятно, да.
Вот, поэтому я даже не знаю, где и что. А вот Сосновскую можно спросить, но я не знаю. Она сейчас в переводах погрязла, она. Один из лучших переводчиков страны, Барта, известный, Сосновская Надежда, которая. Вот по кличке Пахмутова.
Творческий псевдоним.
Да, у нее в институте всегда говорили: это к Пахмутовой. Она, правда, училась в группе с сестрой, хотя все мы с ней дружили, и Виталий Васильевич, и я. Я сейчас даже больше, чем и сестра, и брат, с ней дружим. Когда она там что-то переводит, начинает мне рассказывать, как чего. Кстати, она последний, ну это уже не про Коломну, Конан Дойля перевела всех про Штирлиц, хотел сказать, про Шерлока Холмса.
Ага, понятно.
Потому что последний перевод был 46-го года, а вот это вот ее уже обновленный, уже меньше купюр, чем тогда в 46-м было.
Понятно. Вот. Как изменилась жизнь семьи, когда вы переехали?
Ох.
Расскажите, по какому случаю переезд состоялся?
Переезд состоялся именно потому, что заливало водой весь, всю квартиру. И не просыхала эта квартира никогда. И в углу, как букет, цвел всегда кусок плесени. Это же было совершенно
неправильно.
Угу. Вот.
Семья искала возможности обменов и переездов.
Нет, а тогда не было этих обменов и переездов. У отца, как у инвалида войны, имеющего троих детей, было полное право для переезда в более лучшие условия. И нам дали трехкомнатную квартиру на Кирова, 46, где Виталий Васильевич сейчас и проживает.
Это был новый дом?
Абсолютно новый дом.
Ну, выстроенный, да.
Да. Вот. За нами было поле и кладбище. Больше ничего не было. А потом уже там все достроили. И теперь у меня последний дом в Коломне. Я живу на Захарова. За мной только пойма реки Оки, там поля, где Донской собирал войска. И дальше только озера. Я говорю, я живу на Акулице в 14-этажном доме.
Ну да. С видом на историческое поле. И дай бог его не застроят и не должны, как будто бы.
Когда я ходила, когда у меня шло строительство, мне нужно было какие-то там по разводкам электрическим взять чертежи, схемы. Я девочек спросила, говорю, а в планах-то есть что-то, строительство какое-то? Они говорят, ближайшие 10 лет нет. Но каждый раз, как трактор выезжает на это поле что-нибудь копать, я сразу смотрю, не копают ли там под фундамент. Но, слава богу, закаты каждый день новые показывают, красота необыкновенная.
А расскажите вот о жизни в этом доме. Как там с соседями складывались отношения?
В новом
это
доме?
Это же новый дом, да. Какие жильцы там оказались?
Жильцы самые разнообразные. А самое главное, что вот нам дали, отцу эту квартиру дали как участнику войны, а всех остальных переселили из бараков в Щурово. Сами понимаете, что там было. В соседнем подъезде, это уже было позже, он на год моложе моего сына, жил Денис Клебедев.
Ясно.
В одной песочнице, что называется. Они потом встречались и, в общем-то, были через одного там еще приятеля дружны, дети, я имею в виду. Ну, дети.
Ну, да.
Там мэр, дети.
Да. Дяденьки.
Дяденьки еще какие взрослые. Да. 50 лет в этом году.
Ага, понятно. Так что... А это был какой год переезда?
68-й.
Ага, 68-й. Как-то отмечали вообще, как в семье на это, понятия как благость воспринимали, да, там? Вы из бабушки переехали? То есть
бабушки уже в 62-м не было, в 64-м, Виталий в армии был, да. В 62-м бабушка умерла, в 64-м он из армии пришел.
То есть в каком составе вы тогда переезжали?
Родители.
Ага.
И настроя.
И вас там.
Там были тропинки выложены. Ну, дорожки деревянные. Мы по ним ходили. Потому что строили вот эту девятиэтажку с магазином, который теперь магнит. И почту строили. Ну, строительство продолжалось, поэтому там грязь была непролазная. Но...
А там находили вы компании детской, где гулять, с кем общаться?
Ну, конечно, там же бараки-то расселили, они же все многодетные. И поэтому там было. А потом, когда я в 8-ю школу перешла, мы все одной дорогой ходили в школу и обратно. Тут очень быстро завязывались знакомства. И поэтому там не было никакой такой... Но мама была очень рада, что я рядом с институтом. Чего там, одну остановку только дойти.
Ну, ей, соответственно, и потом вам, когда
и
вы
и потом,
уже...
да, мы всем там...
То есть вы заканчиваете школу. Как вообще окончание школы? Чем-то запомнилось или ничем особенным? Выпускные вот эти...
Закончилась школа, естественно, выпускной, и зачем-то придумали катер. Вот мне до сих пор это непонятно. Ночь глубокая, спать ужасно хочется, еще какой-то катер. Холод собачий, извините. Что на этом катере делать, не знаю. До сих пор не понимаю, зачем катер придумывают для детей. Вот, нас в Бачманово всех погнали там чуть не пешком. Ну, я понимаю, рассвет. Но у нас был не самый теплый рассвет. Был какой-то холодный день. Так, ну, утро во всяком случае.
Ну, видимо, чтобы надолго запомнилось это событие.
Надолго запомнилось. Я была единственной, кто пришел с молодым человеком, и все меня за это, так сказать... Нет, нет, они были с ним знакомы и дружны, но как-то так воспринимали, как будто я от них отрекаюсь, что зачем же я привела с собой. А он сказал, куда это ты пойдешь в какую-то ночь глубокую.
Это ваша первая любовь была?
Нет, это не первая любовь, но это был мой муж. Первый, единственный.
Первый, единственный муж, понятно. Но тогда как это все случилось, если можете рассказать? Он не был вашим одноклассником?
Нет, учился, конечно, он намного старше меня. Нет, а. Нет. Ага. Он меня перепутал.
Это как?
Ну, на танцах. Ага. Подошел ко мне и пошел провожать. А потом говорит: а ты зачем переоделась? Ага. Вот странно было, что...
То есть в этот же вечер.
В этот же вечер. Ага. Ты, говорит, была в светлых брюках, и вот в чем-то светлом. А ага. сейчас ты в юбке, у меня был такой, ну, костюм, там, с таким вот вырезом. Ага. Простите. Ага. Вот. И вот такой вопрос был. Я говорю, я не переодевалась. Ага. Ну, он проводил меня до дома, ну и все, на том и поговорили. И расстались. Угу. А через 3 дня, едучи в трамвае, на уже из Коломенского шли с ним.
Да.
Он меня провожал. А потом, когда мы с сестрой ехали уже в Бобры, угу. Бобровский сад, она мне говорит: смотри, какой мой молодой человек стоит. Угу. Я говорю: а, да. Да, да, да. На выход выходим, он мне говорит: ой, привет! Она на меня так посмотрела. И уж тогда была его очередь удивляться, когда мы обе перед ним предстали.
А, то есть...
И ваша, он еще полгода потом спрашивал, подходил, спрашивал: ты старше или младше? Так что... Хотя уже по прошествии многих лет нас все равно еще продолжали путать. А сын ее сестры, старшей моей, получается, всегда говорил: и чего все тетя Лена путают с мамой? У них общего только пучки и очки. У нас были длинные волосы, и у обеих было закручено. Котлета такая, как мой муж говорил. Так что.
И сколько же продолжалось сватовство, так скажем?
Сватовства не было, дружба продолжалась 4 года. А потом еще 30 лет брака.
До самого времени вы и закончили школу и поступили в институт.
Ну, поступить я поступила, а потом я из него ушла.
Расскажите.
Не буду.
Хорошо. А как момент поступления происходил? То есть вы сами выбирали себе направление?
Нет, не сама. Мама считала, что я должна поступить в пединститут Коломенский, а я страшно хотела после какого там 9-го, 8-го, я уж не помню, как там это все считалось, поступить в медучилище. Я прям так хотела пойти на медсестру учиться. Мне так хотелось стать фельдшером или медсестрой. Прям вот. Единственное, что я бы, может быть, с мамой и не согласилась, сделала бы все. Я уверен, я все поперек делаю. А у меня математика не очень любимый предмет, и поэтому я подумала, что нет, математику я не выйду. А мама потом скажет: ты же не говорила. Вот. И я поэтому поступала в пединститут.
На отделение?
На ИНЯС.
На ИНЯС.
Вот. А потом, когда случились всякие разные у меня там катаклизмы, ну, не с учебой, а так. Мама меня своей властью опять же перевела на филологический факультет. И я тут же в коридоре Ингеру сдавала выразительное чтение. А Геннадий Владимирович Дагуров подсел ко мне в трамвае, вот так вот змей, прижал к стене и сказал: так, дуршлаг или друшлаг? Я говорю: Геннадий Владимирович, дуршлаг. Он говорит: от слова дура? Я говорю: нет, от слова дурак. И он маме потом жаловался: нет, ты представляешь, она мне сказала, что я дурак. Я говорю: я ничего такого не говорила. Ну, в общем, вот так вот весело жили.
Ага. А поступали-то, наверное, ясно английский?
Да.
Ага. Вот. А потом, соответственно, перелились на филфак на 3-й курс.
Ну да, где-то ага. так.
И заканчивали уже филфак?
Нет.
Так, расскажи.
Не скажу.
Хорошо. Ну, а чем отметилась хотя бы в общем и целом вся эта жизнь институтская? Что особенно запомнилось?
А тем, что я со своими однокурсниками и однокашниками мало с кем общаюсь, хотя с самыми яркими и интересными мы до сих пор в дружбе и в переписке, и во всем. Они ко мне приезжают на экскурсии, не только на экскурсии, а просто в гости. И вот я считаю, что это подарок судьбы. У меня такая подруга, как Надя Сосновская, которая, я говорю, и Барта, переводчик, человек интересный, необыкновенно.
Хотя... Институт подарил друзей.
Да, друзей. Ну, у нас даже есть одна подруга, общая наша подруга, которая на всяких мероприятиях говорит, что я своему мужу благодарна за то, что он мне подарил круг вот этих друзей. Uh-huh. То есть вот наш вот этот вот какой-то круг, это, да, это uh-huh. действительно обретение очень. Uh-huh. Ну, полезное сказать, ничего не сказать.
Да, да, да.
Ну, правда, душевное, полезное.
А расскажите о супруге Елены Васильевны.
Ну, такой вот человек был наивный, который спрашивал, старше или младше.
Как его профессиональная биография и личная биография складывались?
Биография у него сложилась очень интересно. Он был человек ищущий, долго себя искал. Сначала был художником в НСДСе. Было время, когда ребенок родился, нужно было зарплату, так сказать, побольше. Он искал еще какой-то подработку, да.
То есть у него художественное образование, если он художником на ЗТС?
У нас не принято образование.
Понятно. Все талантливые самоучки.
Абсолютно. Вот. Дело в том, что я как-то рассмеялся и говорю, слушай, у тебя 10 докторских диссертаций. Потому что как-то в студии Останкина академик Лихачев сказал, что человек, восстановивший хотя бы один храм, считается защитившим докторскую диссертацию. Я говорю, Вадь, у тебя 10 докторских диссертаций, одна своя церковь. Он же по его проекту в Коломне тоже церковь построена.
Угу. Ну вы расскажите. Да,
это какая? Церковь Протопопове, которая. Угу. Церковь крестильная, Сергиев храм. А рядом с ним большой собор. Уже его ученик построил, Антон Гаврилов. Угу. Вот. Так вот, дело в том, что реставрация началась не с храмов, а с Николы на Посаде, с черепицы, потому что Анатолий Дмитриевич Червяков организовал мастерскую, в которой они делали черепицу на Николу на Посаде. И Константин туда к нему пришел как раз вот, и когда уже после того, как у него было 10 храмов, и после того, как он еще по всем городам и весим, и Калуг, Кашир, Зарайск, Толкский монастырь, и Новый Иерусалим, и Пощиповский монастырь, и Москва, Рязань, храмы, соборы главные был благословлен и расписывал как художник главный собор Сочи и Краснодара. Его спросили, какой главный считаете свою работу? Он говорит, о, вот этими руками на одну главку черепицы налепил в мастерскую Антона Дмитриевича Червякова. Нет, вот он считал самым главным своим достижением. Один кокошник стоит на Успенской церкви, это он ради собственного удовольствия вылепил. Вообще человек был болен реставрацией, женат на ней, и всячески, так сказать, что еще можно сказать. Человек, который всего себя посвятил реставрации.
Вот. Ну, а как все-таки складывался-то его путь? Как он к этому пришел? Вот он был художником на ЗТС, а дальше как складывался?
Ну, вот потом он пошел в реставрацию лепить эти вот черепички.
К Червякову, да?
К Червякову. Ага. Ну, а потом уже как-то так случилось, что он переехал в Москву. В смысле, не переехал, а устроился в проектный отдел. И там начал чертить. А вот Виталий Васильевич говорил, что ни у кого не было таких чертежей, как у Ломакина. Вот. А при этом он, я с ним познакомилась, он приехал на 2 дня из Питера, поступив туда, там, в Лишт. Это он поехал туда за своей подругой и поступил. Потом они с ним расстались по какому-то поводу, и он обратно вернулся в Коломну. Но потом решил, что им надо в Питер, и поступил в университет питерский. Какой проучившись...
В академию,
нет? Нет, не в академию,
в Герцена.
Проучившись полгода, он приехал в Коломну и поступил на физмат. Поступив на физмат, он проучился там полгода. И решил, что увлекся очень. Он со мной начал читать. До этого он читал так. И вообще книголюбство его обуяло. И он стал читать. Гоголь был любимым писателем. И прочитал он очень много. Ну, в общем, всего того, что приходило, читалось все. Достоевский «От корки до корки», академическое издание с письмами, с комментариями, со всеми. Все это читалось. Память была великолепная, просто удивительная. Помнил все, что прочитал. И параллельно, так сказать, занимался реставрацией. А, Кабельмахер его взял на Посадскую. Вот тогда он начал с Посадской. Это был 71-й год, наверное, где-то. И...
это Никола на Посаде?
Никола на Посаде, да. И Вольф Кабельмахер. Вольфгангович Кабельмахер. Светлая память Вольфу. Ладно, не буду говорить. Виталий Васильевич шутил. Кабельмахер. Так вот... И Константин работал на Николе Посадском. И,
а в качестве, ну, то есть конкретно какие работы?
Строитель, реставратор. Он строитель работал, да. А потом уже где-то прошло лет там несколько, и его что-то попросили подрисовать. Он там что-то подрисовал, ему сказали: о, слушай, давай вот это, Орловский, наверное, его там как-то. И потом уже были и Марфина. Большой усадебный дом, который был восстановлен. Это усадьба Паниных и Орловых, подарок императрице. А теперь это клинический санаторий Министерства обороны, причем генералитета. И там, конечно, совершенно потрясающая архитектура. И все это Константин восстанавливал.
Это все 70-е, 80-е?
Нет, это уже последние, это уже когда я его хоронила, мне только оттуда тогда прислали гонорар его, потому что 7 лет не могли отдать деньги. И пока Лубянка не взялась за это дело, вот, а тут деньги не отдавали, а потом их на них нажали.
Понятно.
Ну, расти надо во дворе, знать с кем. С какими генералами?
Да.
Поэтому вот только тогда. Это были уже вот его уже последние годы жизни, да. И поэтому и наговорила.
Не волнуйся, мы...
Да, почистим.
Катя, конечно, как скажете, так и будет.
Вот, поэтому... Вот. Ломакин был человек очень оригинальный. Он пришел в институт босиком, жара была летом. Пришел в институт босиком, ему сказали: ты что, в институт пришел, когда он на физмате учился? А он сказал: а вы стипендию мою видели? А мне еще семью кормить. Вот.
Когда вы стали семьей, вы где стали жить?
Ой, сначала мы жили с моими родителями, потом мы жили с его мамой, потом мы сняли квартиру, а потом нам дали квартиру. 27 лет я уже жила отдельно. Нет, 27? Не помню, в 81-м году, сколько мне годов, 30 с чем-то. Нет, 27?
Ага.
26.
После окончания института чем вы стали сразу заниматься? А, вы не закончили?
Нет, я
сразу
все забросила, потому что там были разные перипетии жизненные и, в общем, много чего интересного, чего не для газет. А я все время хотела в экскурсовод пойти, а он мне всю жизнь говорил: ты представляешь, ты будешь одно и то же говорить каждый день. Я уже 14 лет почти экскурсовод, я ни разу, ни одного дня не говорила одно и то же. Вот, но тогда это было...
Вот. Ну, то есть экскурсоведением вы занимаетесь как экскурсовод последние 14 лет?
Это я вот вожу экскурсии именно.
Да.
А до этого у меня была, значит, как источник знаний Наталья Александровна Рощина, Ефремцевский, Коломенский путеводитель, или как он там назывался. Ну, в общем, все, что... Елизавета Владимировна Головастикова, например, которая рассказывала, где, что, когда. Где. Это еще задолго до того, как я пошла водить экскурсии, она мне рассказывала, где жили эти купцы, а где жили Обуховы, где жили там Бабаевские были бани или еще что-то такое. Это все она мне рассказывала просто в личной беседе, просто мы с ней обменивались интересной информацией. Вот. А плюс ко всему, он же, когда все свои исторические справки писал к документам, кто ему все это печатал? Вот, поэтому все исторические справки, которые я напечатала, я их все помню. Ну, видите, вот с памятью это вот беда. Помню все, что было.
А помните ли свою первую экскурсию?
О, еще как помню.
Расскажите.
Это было прощенное воскресенье. И перед этим я пришла в Лигу, и мне Ольга Анатольевна Новославская... Да, я к ней все приставала. Говорю, найдите мне какую-нибудь работу такую. Мне бы очень нужно было от одиночества убежать, муж когда погиб. А у меня еще был склад «Фаберлик». Я 18 лет занималась «Фаберликом», у меня был склад вот в Кардегарде, на Гоптвахте. И сестра меня в это дело заманила. И у меня, в общем, я в Коломне открывала его. И сначала было это очень хорошо, потому что ко мне ездили серебряные пруды из Зарайской, озера и Воскресенской, и все-все-все, что в округе. А потом в Коломне появилось 7 таких. Вот. И я уже... Но я до этого еще занялась экскурсионной деятельностью. И первая моя экскурсия все равно была такая, что мне хотелось еще занять себя чем-нибудь, потому что у меня был большой склад, когда там девочки работали, а я просто сидела и их контролировала. Это не мое. И в Лиге, с которой я дружу, можно сказать, с той парой, как Константин все три издания Лиги восстановил, мы с ними дружим до сих пор. И я Ольге Анатольевне говорю, найдите мне работу какую-нибудь такую, чтобы вот, как у палача на свежем воздухе с людьми. Они на меня смеялись, говорили, что мы тебе такое найдем. Вот, я говорю, ну, что-нибудь такое. И вдруг так вот сложилось, что Наталья Валерьевна презентует свой первый диск. Почему именно вот именно там? Уже после презентации, уже все. И я сижу в зале в этом вот, на танцполе. И Милославская говорит, слушай, я придумала. Пойду-ка я в экскурсоводы. Она говорит, о, очень хорошо. Завтра девочки наши экскурсоводы скажут, какие требования, чего, как. Приходите, мы вам все сделаем. В смысле, требования. Я пришла, девочки мне все требования показали. Танечка Самарукова провела мне экскурсию по Коломне свою. Я сказала, хорошо, я это запомнила. Две недели я готовилась. В последнюю ночь перед экскурсией. Да, и они мне звонят и говорят, у нас прощенное воскресенье, вы знаете, я, конечно, знаю. Мы вас ставим в график. Я говорю, товарищи дорогие, я не готова. Будьте готовы. И все. И в ночь свет отключает, компьютер вырубается, я ничего не могу распечатать, не могу. Без листочка, без шпаргалки, безо всего. А у меня уже люди приезжают, до сих пор помню, что это врачи из Москвы. И они попадают в пробку. Эти врачи из Москвы. В 10 часов утра у меня начало экскурсии. Я приезжаю ко времени. А мне говорят, они задерживаются, они в пробках стоят. И вот 2 часа я ходила по Кремлю, ждала свою группу. Подойду к этому экскурсии. Меня тогда не знали, они смело говорили. Это сейчас я иду, народ глушит голоса, чтобы, так сказать, не делиться. Я не знаю, из-за чего. Короче говоря, я пока походила вокруг, сказала, о, это я знаю, и это я знаю, о, а это я тем более расскажу. Ладно, все. И народ приехал, прощенное воскресенье, глинтвейн разливают, им особенно не до того, что их... Нет, народ любознательный и очень интересный. Им было интересно, я им рассказывала, они вопросы задавали, все нормально. Мне понравилось. Тем более, что когда они глинтвейн выпили, они вообще стали очень коммуникабельны. И все нормально стало. И я когда уже закончила экскурсию, думаю, фу, первый раз вот такой. Такой первый раз.
Да, запоминающийся.
Запоминающийся очень, да.
И с тех пор вы поняли, что это ваше.
Ну, в общем-то, мне доставляет огромное удовольствие. И я стараюсь узнать еще больше того, что я знаю, естественно. И, в общем...
Как строится ваша жизнь как экскурсовода? То есть у вас есть, собственно, сами экскурсии, вы, может быть...
Сами экскурсии плановые, которые девочки мне звонят, например, говорят, что вот
Библиотеки, а есть... архивы, может быть, что-то такое?
Ну, что-то такое нет, потому что все это я уже прошла. И библиотеки, и архив, вплоть до Ленинки, оттуда даже информация приходила, когда надо было искать какие-то сведения.
Интернет.
Ну, интернет, безусловно, конечно, в нем больше проходит времени, чем в библиотеках, но все как-то так само приходит. У меня давно уже как-то так появилось, вот мне что-то надо узнать, оно мне через 3 дня...
Приходит.
Да, слава богу. Вот, или я узнаю, или я, ну, как-то это, такое, что-то такое с головой, мне кажется. Как-то послал туда, во Вселенную.
Вот. Да нет, так бывает, это правда.
Да, это...
Ведь, о чем-то очень долго думаешь и поэтому и очень хочешь.
Какие-то специальные там сейчас вот познания, знания, я или вот откуда-то пришло, или просто заходишь в интернет, смотришь и находишь все, что...
Вот. Ваш идеальный слушатель? Кто эти люди? Это взрослые дети, смешанная группа?
Вы знаете, пожилые, настолько разные люди. Я в жизни... Я лучше расскажу про самого неидеального слушателя.
Давайте.
Идеальных их много. Их много, они все слушают с восторгом, обожанием и аплодируют, и все это спасибо им. Все это нормально, это как у меня у родителей, хорошо, это норма. А вот когда не норма, в один из первых годов, когда я проводила экскурсии, ко мне приехала семья молодая, ребенок в коляске, папа и мама. Оба родителя, я бы сказала, такого среднего, ну, как-то, я не знаю, нельзя сказать, что это дворники, нельзя сказать, что это научные сотрудники. Это просто вот как-то вот такая средняя какая-то.
Обыватели.
Такая. Да, обыватели. Но мне без разницы, люди интересуются, дай бог, все мы, так сказать, интересуемся чем-то. И мы ходим по Кремлю. У дамы... Мужчина еще как-то интересуется. Ребенок иногда попискивает, но это мне, так сказать, не мешает. Я стараюсь говорить о том, о чем я рассказываю. И дама с непроницаемым совершенно лицом ходит, а это самое трудное. Сами понимаете, в стенку-то говорить. Знаешь, как в стену, да?
Да-да-да.
Ну, как у великой стены, это как со стенкой разговариваю. Вот так и здесь, знаете, так вот, как со стенкой разговариваешь. Ну, стараюсь, так сказать, акцентировать свое собственное внимание на мужчине, который интересуется чем-то, а дама вот с таким вот лицом ходит. Проходим уже весь Кремль, в Пятницких воротах уже прощаюсь с ними, и она мне вдруг задает вопрос, который меня убил, и я с нее начала писать свои записки о... туристах. То, что говорят туристы, это называется.
Вконтакте, да?
Нет, у себя. Книжечка у меня есть такая.
А, понятно.
Нет, ну я, конечно, это все обнародовала, и девчонкам в библиотеке, они говорят, что такого вот бывает такого? Я говорю, о, целая куча историй. И вдруг она мне задает вопрос. А как говорить того мужика от фамилии, который женился в той церкви? Донской, говорю, его фамилия.
Но все-таки она... Поняла, что и это какой-то
непростой. И тут я поняла, что женщине не все безразлично. Вот это было очень приятно.
Оптимистичная история, да.
Да. Так что, а то, что записано после туристов, ну это уже все экскурсоводы уже сегодня знают, это все уже рассказано 16 раз. Провожу экскурсию, стою, говорю, два брата. Константин и Михаил. Мы их больше знаем, как Кирилл и Мефодия. Автор памятника решил нам подсказать, кто из них Кирилл, кто Мефодий. У Кирилла, как это различается, они там думают, почему-то шапочку все время вспоминают. Не знаю, почему про шапочку им видится, эта шапочка почему-то в глаза бросается. Я говорю, Кирилл в руках свиток, будто с кириллицей. А у Мефодия в руках, говорю я, тут один турист встревает, что называется, в разговор и говорит, Мефодица? Евангелие, говорю, у него в руках. Вот. Конечно, не обходится без того, что матушка собак заводила. Это, так сказать, иногда рассказываешь. И как-то говорю, что вот матушка чтобы была защита одиноко работающим женщинам. А потом оказалось, что это очень дальновидный бизнес. Настолько дальновидный, что даже вы можете, если постараетесь подумать, сказать, как звали собачку из питомника, хотя про питомник узнали только сегодня. Они на меня так смотрят и говорят: не знаю. Я говорю: ну, показывают хозяина собачки каждый день по телевизору. Ну, кто-то догадывается, кто-то не догадывается. Я говорю: у Берлускони наши собаки. И один турист говорит: и на Новозеландских островах служат тоже наши собачки. В это время с двух сторон два мужчины. Они оба в один голос. Один говорит: и в каком звании? А другой говорит: и что сообщают? Так что вот у меня туристы такие замечательные.
А как вообще меняется турист вот за последние годы? Вы чувствуете, что это как-то меняется контингент?
Я бы не сказала, что контингент меняется. Мне кажется, люди более интересующиеся приезжают. Mm. Им более интересно. И вот раньше они ехали погулять, mm-hmm. а теперь они едут узнать.
Это вот за последние какие годы?
Ну, мне так кажется, да, во всяком
случае. По ощущениям,
то есть
это
да.
За последние 5 лет так меняется как бы взгляд
да
людей?
Да нет, как-то вот с первых... Первые приезжали, то ли это на меня произвело впечатление, что это прощенное воскресенье глинтвейн с блинами, то ли еще что-то. Вот они приезжали погулять. Были даже такие случаи, когда поначалу приезжали люди, которые из автобуса выходили, доходили до Соборной площади со мной и говорили: слушай, ну давай, это у нас ресторан, это у нас корпоратив. Mm. Были и такие.
То есть сейчас таких меньше?
Таких сейчас просто нет.
Сейчас просто нет, да.
Сейчас приезжают люди, которые доходят до конца, и еще... У меня еще такая дурная особенность, я не укладываюсь в час. Я обычно спрашиваю у вас по программе, что дальше, калачная, импустила, еще что-то. Они говорят: нет, мы свободны. Я говорю: тогда если задержимся, не страшно? Они говорят: нет, не страшно. И мы тогда гуляем.
С удовольствием люди слушают.
С удовольствием для всех. Люди с удовольствием слушают и общаются. И поэтому у них вопросы возникают потом, и, в общем, это им интересно.
Вот. Это только ваше личное наблюдение? Может быть, вы настолько выросли профессионально, что вот можете справиться с любым как бы неинтересом?
Нет, справиться я, наверное, уже могу за 14 лет почти. С любым интересом, но, во всяком случае, начинать я могу с любой точки. Кремль. Не очень люблю Посад, потому что там расстояние длинное, хотя говорить можно про каждый дом, но тем не менее Посад — это не мой конек, мой, конечно, Кремль. Но...
Вы как-то общаетесь среди экскурсоводов? Я знаю, что есть же сообщество, да?
Есть сайт, и... чат у нас, да.
Чат у вас есть, вы общаетесь.
Да. Я вот на днях им там расписывала все подробности того, как была найдена вот икона на Иоанне Богословском храме. Когда Орловский с Ломакиным пришли ужинать и сказали, что они сделали открытие века. Ну, естественно, под рюмочку чая за ужином-то. И я сказала, что чай у вас, ребят, крепкий, мания величия еще у вас присутствует. А они на следующий день пришли и вскрыли полость, которую обнаружили. И там оказалась эта икона Иоанна Богослова, предстоит перед Богородицей. Ну, которая вот сейчас в Иоанне Богословском храме. Вот тут же припрыгла Третьяковская галерея и сказала: нам-нам-нам. А потом увидели, что лики сбиты. И сказали: о, такой реставрации у нас у самих хватает. Нам очень настоящие, в смысле, законченные, ну, не испорченные, не травмированные.
Понятно.
Вот, так что вот такая история тоже моя жизнь была.
Хорошо, что осталось все это в городе.
Я тоже так считаю.
Вот. Расскажите немножко о детях своих. Как они появлялись?
Детей у меня не так много, всего один сын и 2 внучки.
Хорошо.
Вот. Жены наши уже, так сказать, в прошлом обе. Одна недавно, другая давно. Сын родился в 73-м году. Мальчик рос крепким. Здоровым и умным. Бабушка говорила: ой, мальчик-то больной. Я: почему больной? Умный очень.
Горе от ума.
Но ума было достаточно. Поэтому он один из лучших программистов многие годы был. Не только в Коломне, но и в Москве был востребован. Теперь он у нас работает здесь, в Коломне.
Вот. И вам, наверное, хорошо.
Ой, когда... мне-то еще как хорошо. Тут воду отключали горячую. и нагреватель потек. Я одному слезаю, а потом думаю, господи, что я слезаю? У меня же ребенок под боком. Звоню ему, говорю, слушай, он прыгнул, в такси приехал, тут же мне что-то поправил, подкрутил, и все в порядке. Конечно, красота.
А образование получал или не получал, как и все?
Для чего вы не говорите по-французски? Для того, что нам нет для чего.
Понятно, понятно.
Нет, у него образование, он поступал в МИИТ, он что-то не добрал один балл, потом он в пединституте учился на ОТФе. Но потом тоже решил, что ему это, как он сказал, недаром, за даром табуретки изобретать я не буду, пойду-ка я займусь делом. И занялся делом, там нашел себе одно дело, потом другое. Но потом я всегда говорю, что я в чудеса верю, они со мной случаются. Вот. Потом его пригласили в Мосэнерго поработать на должность оператора, ученика оператора. А на следующий день он приехал, а у него в этом самом написано инженер первой категории.
Понятно.
Вот. Когда ему сказали, ты вот эту программу сделай, он сказал, ребят, вот вам программа. Они сказали, а как это? Он говорит, американцы ее сделали уже давным-давно. А ты что, по-английски читаешь? Он говорит, а какой из меня программист, если я не смогу прочитать программу? Ну, в общем, вот так мальчик рос-рос. И его отправили в связи с этим, с тем, что он очень, так сказать, был, как они говорили, поросль молодая. В Москве Мосэнерго, я имею в виду, там, на Бережковской набережной. Он был отправлен ими на курсы Oracle. И когда потом он стал поступать куда-нибудь на работу, то проходили его документы, а не Бауманского. Потому что там, как я понимаю, я, может, ошибаюсь, но я всегда понимала, что там учебный план институтский, он все-таки немножко отстает от всех вот этих вот курсов, которые более мобильны. Ну, вот, не знаю, но во всяком случае.
Прекрасно, замечательно. Может быть, что-то еще, Елена Васильевна, мы так к концу подбираемся, вам захочется.
Не знаю, рассказать. Я что-то старый мажай разболтался в сарае, поэтому не знаю даже, что еще рассказать и как рассказать. Все вроде как, еще море можно рассказывать, это бесконечно. Все эти истории и все это.
Хорошо, спасибо большое, что уделили время, внимание.
Спасибо вам.
Да, всего доброго.